Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахий Колотвин.
Добрый вечер!
И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. И с помощью нашего гостя постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в четвертое воскресенье Великого Поста. Это воскресенье называется еще воскресенье память преподобного Иоанна Лествичника, но об этом мы поговорим чуть позже, а для начала, как всегда по традиции, обратимся к смыслу воскресного богослужения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра за божественной литургией. И мы услышим отрывок из послания апостола Павла к евреям из 6 главы, стихи с 13 по 20. Я напомню нашим радиослушателям, как звучит этот отрывок. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря, истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. Итак, Авраам, долго терпев, получил обещанное. Люди клянутся вышним, и клятва в удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Вот все слова понятны, но где-то в середине этого отрывка мозг закипает, и очень хочется, чтобы кто-нибудь пояснил.
Для нас спасение души и вообще сам само решение следовать за Христом значительно проще, чем для Авраама. Вот было непосредственное богообщение в раю с Адамом, да, Господь говорил с Ноем, да, все потомки Ноя, строя Вавилонскую башню, хоть и выступали, дерзно бросали вызов Богу, тем не менее они знали, что Бог есть, что Бог, как-то с ним можно взаимодействовать. А потом люди разбредались после смешения языков, и начинались различные уже лжеверия, язычество дробилось, множество различных религий возникало, когда люди пытались идти ко Христу, но сатана их по дороге улавливал. И Господь дает Аврааму обетование. Вот это обетование, которое в итоге сделает его отцом множества народов, в том числе отцом всех христиан. Апостол Павел показывает, что вот это наследие клятвы Авраама, вот это то благословение, которое потомству Авраама идет, это не благословение, которое дано только евреям. И речь вовсе не о том, что у Авраама был еще потомок Исмаил, да, и что сыновья Исавы еще были. Нет, а речь идет о том, что как раз наследие Авраамова, наследие веры, каждый верующий во Христа человек получает. И мы прибегаем ко Христу как возможности к этой клятве присоединиться. Если Авраам, мы посмотрим на кто составил ветхозаветный еврейский народ. Были ли это только потомки Авраама? Нет, у Авраама были его какие-то слуги. Были слуги его племянника Лота, да, с которыми они как-то расходились, потом кто из Содома и из Гоморры бежал, снова присоединялись. Постоянно пополняли ветхозаветный народ люди, которые не были кровными потомками Авраама. И точно так же христианин, который находится в этом житейском бушующем море, он единственная точка, в которой он может укорениться и стать уже наследником нового обетования, а новое обетование уже не о пришествии Христа, а, можно сказать, вот о втором пришествии, а то, что Господь сам входит в Царствие Небесное. Как мы поем, «Сын ли вере вознесся на небеса, и вот уже сидит одесную Бога и Отца», но и то, что нас Он может привести. Однако сейчас, пока мы живем на земле, мы не можем сразу вот очутиться в Царстве Небесном. Точно так же, как человек, который во время кораблекрушения, он очутился среди бушующих волн, чтобы ему попасть в тихую гавань, ему надо, чтобы вот рядом очутился корабль, и который корабль, причем такой, который преодолевает все эти бури, за который ты можешь действительно за сброшенную веревку уцепиться и уже как-то получить спасение. Точно так же и вот Господь, Он вводит нас в большее обетование, которое Аврааму было недоступно. Вот это святая святых в ветхозаветном храме, внутренняя завеса. Сейчас у нас мы взяли завесу, открыли батюшки, там алтарники, маленькие детки, алтарники, старые дедушки там, то есть где-то в сельских храмах и в советские годы так было, и в городских храмах алтарницы уже старушки благочестивые. То есть мы не очень понимаем, насколько вот был закрыт ветхозаветное пространство алтаря. Причем, ладно, есть еще алтарь, священники входят, вот куда святая святых, вообще первосвященник только раз в году входил, и то это некий знак будущего, что в будущем это будет доступно. И вот за ту самую завесу, куда входит только первосвященник раз в году, прежде чем он еще берет и приносит жертву за свои грехи, приносит жертву за грехи людей, и только потом вот он на секундочку там заходит и уходит оттуда, Господь каждому, любому, не только священнику, но и любому мирянину, любому христианину дает возможность, в принципе, за вот эту завесу, за эту завесу земной жизни, за эту завесу, которая предел смертный в конце земной жизни нам поставляет, возможность туда войти и очутиться вот там, в раю наслаждения, о котором апостол Павел в другом месте говорит, что да, язык человеческий не может описать то, что Господь уготовил любящим его. Поэтому мы туда идем, мы не знаем, что нас ждет. Наша вера православная, она не пытается, в отличие от всяких религиозных, ложных, изобретенных людьми учений, там как-то описать, что вот тебя будут ждать такие-то развлечения, такой-то там досуг, такие-то там любовные утехи, такие-то там пир на весь мир. Нет, что Господь, вот это да, это закрыто тайной, что нас ждет там, за этой завесой. Но мы к ней идем и стремимся, и поэтому настоящий христианин, он не боится смерти. Мы смотрим, как умирают святые, и они идут к ней радостью, потому что они просто, да, это завеса, которую надо пройти, очутиться в Царстве Небесном.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Марка, из 9 главы, стихи с 17 по 31. Это, я думаю, хорошо известная многим нашим радиослушателям история исцеления юноши, одержимого духом немым, которого привел к Спасителю его отец, и сетовал на то, что вот ученики пытались вылечить этого несчастного, и ничего у них не получилось. И Иисус сказал: «Урод неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас?» Попросил привести этого юношу к нему и, обращаясь к его отцу, сказал: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вот я думаю, что хотя бы раз каждый из наших радиослушателей так в том или ином контексте эту фразу слышал. И заканчивается этот отрывок тем, что апостолы недоумевают, почему у них ничего не получилось. И Спаситель говорит на их вопрос, почему мы не могли изгнать его беса, и сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Вот последняя, финальная фраза, она очень ложится на наше великопостное настроение, но все-таки давайте вернемся к тому, почему у апостолов, у учеников, которых, в общем, и благодать коснулась, которым было многое дано, даже без того, что они могли не осознавать, но Спаситель через них все-таки что-то делал не только своими руками. Почему у них ничего не получилось?
Я бы даже начал сначала не с себя любимых, а как раз сначала от ожидания от окружающих. Вот если мы ставим себя на место отца этого отрока, то он разочаровывается в апостолах. Апостолы, вот он приходит и говорит: «Господи, ну, твои ученики, я все сделал. Вот они проповедовали, ты им дал какую-то власть, я к ним прихожу, а ничего не получается». Поэтому и христианин тоже приходит, он приходит и ждет, что кто-то ему что-то подскажет. Приходит к священнику, и священник, ну, тоже ему что-то подсказывает, а потом, ну, ладно, какие-то, может, это и банальности звучат. И христианин может разочароваться в этом движении ко Христу. А надо помнить, что на пути ко Христу всегда будут грешные, всегда будут несовершенные люди, с которыми нам придется столкнуться. Поэтому и когда мы смотрим и вокруг себя, в том числе вокруг себя, мы смотрим в церкви, и в церкви нас что-то может разочаровать, нужно помнить, да, вот как апостолы, хотя это были лучшие люди из всей вселенной, вот Господь избрал самых лучших людей себе в ученики, именно их призвал, а не кого-то еще. Самое лучшее, что вот могло вот это весь ветхозаветный период дать для того, чтобы какие-то люди сопровождали Христа, вот они были вокруг Него. И все равно они не справлялись. И поэтому и мы не должны, как вот поется еще в Ветхом Завете, и мы на литургии тоже поем, на антифонах, «Не надейтесь на князя, на сына человеческие, в них же не спасение». Да, вот только наша надежда на Христа, а люди вокруг нас либо иногда помогают Христу эти наши надежды реализовать и служат орудием в руках Божьих, либо иногда с этой задачей не справляются. Когда мы это вспоминаем, то тут мы уже переходим и к себе любимым и смотрим на себя, и мы тоже вроде ученики Христовы. Да, тоже Господь точно так же нас, как и апостолов, призвал. Да, может, разные есть служения, как апостол Павел говорит, да, все ли апостолы, все ли пророки, все ли дарования имеют исцеление, правление, роди языков. У всех разные дарования, но все равно мы все с разными дарованиями и обязанностями, мы все члены Церкви Христовой. Мы все должны, вот как Господь нам, христианам, дает некоторую власть. И пусть даже, может, власть не исцелять болезни, но власть хотя бы над духами злобы поднебесной есть уж, хотя бы не в чужих душах, то в своей у нас абсолютная. Ни один там бесенок не может нам в душу прокрасться без нашего согласия. Господь, если мы рядом с ним, нам дает власть полностью их изгонять. А тем не менее они у нас в нашей душе. И мы сами точно так же подводим и не служим орудием в руках Божьих для того, чтобы людям помогать окружающим, своим ближним по пути спасения идти, а наоборот, мешаем им своими страстями, недостатками, своими ошибками. И Господь поэтому и говорит, нужно обратить внимание на молитву, нужно обратить внимание на пост. Молитва – это общение с Богом. Как только ты, даже будучи христианином, начинаешь действовать безотносительно Христа, вот эта связь между тобой и Христом, она теряется не потому, что Господь тебя как-то отталкивает, а ты сам от нее отошел. И поэтому тебя уже не то, что победить где-то силу бесовскую, а наоборот, ты сам начинаешь ею увлекаться, потому что святое место пусто не бывает, и на место общения с Богом лукавый обязательно в нашу душу постарается прокрасться. Именно поэтому апостол Павел призывает нас к непрестанной молитве, да, говорит, непрестанно молитесь, за все благодарите. Мы, конечно, не подвижники, которые там подвязаются где-то в монастырях и молятся круглые сутки, мы живем в обычном суетном мире, но, тем не менее, надо снова и снова к этой молитве возвращаться, и порой Господь и у наших руках какое-то дело рушится, нам что-то не удается, что причем раньше получалось делать, и неплохо получалось делать, а тут раз, и не получается, и в какой-то там в работе, в делах, и не получается в каких-то отношениях с близкими людьми, вот вроде мирно с кем-то жил, а тут раз, и все, какие-то эти мирные отношения разрушились, и тоже думаешь, что ж такое-то? А оглядываешься и понимаешь, да потому что я оторвался от Христа, я привык, что в связке со Христом у меня все получается, уже начинает и приписывать себе, как и апостолы ходили и тоже думали, о, я изгнал беса, о, я кого-то исцелил, я такой вот весь по себе молодец, а на самом деле это только Христос им эту силу давал, как только они о нем забыли, как только они от молитвы отвлеклись, они эту власть теряют. По поводу места, что род сей побеждается постом, мы знаем, что в рукописях есть разногласия, то ли это вот некоторое позднее добавление, то ли это слово евангельское. Если это даже позднее добавление, то это можно сказать не то, что это добавление какое-то антихристианское, а это некоторое, как уже начинается толкование, вот как пишется Евангелие, и к нему там евангельское толкование, и тоже уже в русле христианской традиции это не то, что это не противоречит призыву Господа к молитве, что род бесовский, молитве. Просто, ну, если ты христианин, тебе ж, ну, теоретически охота молиться, охота, получается, не получается. И вот тут как раз для того, ну, чтобы свою как-то молитву как работу души активизировать, надо смотреть, а куда мои силы уходят. А мои силы-то просто в душу не идут, потому что все мои силы, они обслуживают мое грешное несовершенное тело. И поэтому, смиряя с помощью поста свое грешное несовершенное тело, мы даем возможность душе как-то вздохнуть полной грудью, как-то обратиться уже в молитву, даем некоторую точку опоры, что тело подчиняется душе, и мы сможем больше молитве Богу времени посвящать, потому что тут и некоторый парадокс. Мы смотрим на Великий пост, и, по идее, у нас физических сил, потому что там белковой пищи меньше поступает в нас организм, и поэтому как-то физических сил меньше, а служба, наоборот, длиннее становится. Но а молиться-то все равно, понимаешь, ну вот проходит Великий пост, и да, у всех разные ситуации, из года в год разные, какие-то внешние события влияют, но все равно так усредненно каждый христианин общается вместе с собой, люди говорят, да, вот Великим постом как-то мы правда готовы есть эти силы молиться больше, парадоксально, но это так. Поэтому даже если вставка более поздних переписчиков в Евангелии, не нужно этого бояться, вот многие радиослушатели, может, и в принципе как-то никогда не задумывались о том, что евангельские тексты изобилуют маленькими вот такими, ну, какими-то разночтениями, которые никак не вредят благовестию Духа Святого, а просто показывают некоторое вот отношение к тексту, к евангельскому, как некоторой такой святыне, которая должна не просто на полочке лежать за стеклом, а которая должна в жизни христианства участвовать. Не нужно этого бояться. Пост не противоречит молитве. Пост, он помогает нашей молитве. А если мы будем молиться, если каждый момент своей жизни, каждый свой поступок мы будем с молитвы начинать, оглядываться на учение Спасителя, сравнивать с ним, то, конечно, по нашей немощи мы не сможем уклониться от всех грехов, но, по крайней мере, грехи, которые будут в нашей жизни, увы, все равно встречаться, все равно, несмотря на них, мы будем приближаться ко Христу и на силу бесовскую по дороге наступать без всякого вреда.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахий Колотвин. Ну, а теперь на любимую тему, поскольку это воскресенье посвящено памяти преподобного Иоанна Лествичника и, собственно, самой Лествицы. Для москвичей, вообще для русских православных всегда, мне кажется, при упоминании преподобного Иоанна Лествичника первое, что возникает в памяти, это колокольня Ивана Великого в Московском Кремле, в основании которой как раз находится храм, посвященный этому святому. Вообще, если вспоминать о том, что это был за подвижник, ну, можно посмотреть очень много подобных же житий святых той эпохи, когда в 16-летнем возрасте юноши уходили в монастырь, потом после какого-то искуса там через 3-4 года принимали постриг, потом лет 20 жили в обители, потом еще много лет жили отшельниками, и вот на склоне лет, как у Иоанна Лествичников 75 лет, он становится игуменом Синайского монастыря, в котором, собственно, он и начинал свой подвиг. И все его вот эти письменные труды – это, ну, как можно сказать, квинтэссенция всех его опытных подвигов, которые на протяжении многих десятилетий он проходил, анализировал, пытался как-то для себя, по-видимому, в первую очередь сформулировать свой собственный опыт, и вот, наконец, счел возможным поделиться, по всей видимости, в первую очередь с иноками, ну и так уж распространилось и на мирян. Но, собственно, мирянам-то как раз из 23 ступеней, которые посвящены грехам, и 7 ступеням, которые посвящены добродетелям в Лествице, мирянам отведено только вскользь упоминание в первой ступени, где Иоанн Лествичник говорит, что если они удерживают свой язык от лжи, злословия, руки от воровства, ум от превозношения, а сердце от ненависти, не отрываются от церкви, сострадательны к нуждающимся, никого не соблазняют и к чужому не прикасаются, то они недалеки от Царства Небесного. Вот все, что говорится о мирянах. Все остальное, огромное сочинение, посвящено монашествующим, и причем не начинающим. Там детально, очень подробно, как мы бы сейчас сказали, с точки зрения христианской психологии расписано все движение вот от первых поползновений помыслов до разрастания страстей в человеке. Но вопрос вот в чем. Насколько церковь рекомендует обязательно Великим постом прочитать Лествицу, но насколько она нам сегодня полезна с точки зрения практической, я имею в виду верующим мирянам?
Иоанн Лесочник действительно фигура очень неординарная, которая совместила и управление монастырем, и отшельническую жизнь. То есть опыт Иоанна Лесочника монашеский, он неоднородный, он разнообразный, и поэтому тоже в чем-то он очень уникальный. Вот знаменитый Синайский монастырь святой Екатерины, он его является, ну, самым знаменитым игуменом, и это место святое, место намоленное, место, которое тоже связано в прямом смысле слова с подъемом. Вот как паломники берут, поднимаются на гору Синайскую, где Господь даровал заповеди пророку Моисею, и вот как немножко ближе к исполнению эти заповеди становятся, мы видим, что, по сути, для мирян Иоанн Лесвичник даже не то, что какие-то высокие евангельские заповеди предлагает, а как вот вы перечислили, это то, что вполне умещается в некоторую практику Ветхого Завета. Это не значит, что он предлагает как-то мирянам сделать шаг назад из новозаветного к ветхозаветному подойти. Прежде всего, Иоанн Лествичник показывает, можно сказать, отсекает, что он не считает ничего из написанного им обязательным для мирян. У нас в этом есть большая проблема, мы берем, приходского устава нет, поэтому берем монастырский. Монастырский устав мы не можем реализовать в своей жизни, поэтому мы делаем некоторую аллюзию на монастырский устав. Например, по монастырскому уставу в такие в будни, самые строгие дни Великого Поста положено сухоедение. Ну, как-то сухоедение, что такое сухоедение? Ну, это человек, монах, который обычно связан послушаниями, в том числе приготовлением пищи, чтобы в этот день больше предаваться молитве, он не разжигает костер, не заливает в котелок воды, ничего не варит, а питается только тем, что не нужно готовить. Вот какие-то фрукты, какие-то зернышки, так пожевал, какой-то, может, заранее испеченный хлеб, который сейчас не надо печь, не свежий, а вот который оставался с каких-то прошлых дней, вот он их и ест. А у нас же это все превращается загадочным образом, заходишь на какой-то православный сайт, а там пища без растительного масла. Где это? Ну, не было ни в каком монастырском уставе пищи без растительного масла. Если сухоедение, это не потому, что, в смысле, салат не заправленный маслом, да, или там гречка какая-то сухая. Нет, это просто ничего не варили, не готовили, причем даже и не нарезали. То есть салат-то, хотя тоже вроде его там не варят, не парят, а все равно точно так же на него отвлекаться временно нельзя. Поэтому, конечно, уже любая погоня за монастырским чем-то для мирянина превращается порой, ну, в какое-то издевательство над монастырским уставом, что, ой, у нас сейчас постная кулинария, поэтому я в два раза больше проведу времени за плитой, и поэтому, ну, на молитву-то у меня особо времени не останется, и Евангелие почитать и подавно. Это из таких вот более простых пищевых вещей, вокруг которого наш разум и вертится на протяжении Святой Четыридесятницы. Точно так же надо относиться и к различным монашеским поучениям, к различным монашеским установлениям, требованиям, в том числе не только из древних патериков, но и из современной какой-то вот пастырской практики, потому что тоже постоянная проблема. Еще покойный святейший патриарх Алексий, он прям на епархиальных собраниях постоянно говорил, вот если кто-то из ваших духовных чад съездил куда-то из Москвы в монастырь, там ему дали какую-то эпитимью, обязали что-то вычитывать, что-то там не делать, я вот своей патриаршей властью там освобождаю. Не нужно это, потому что то, что такая проблема есть, и неоднократно люди как-то обращаются, ой, я поехал в такую святую обитель, и там мощи таких-то замечательных святых, там такие-то вот иконы, молились, а потом мы подошли на исповедь, и батюшка монашествующий что-то нас там загрузил, я это пытаюсь сделать, ну, или вообще я как-то смущаюсь, что мне сейчас там не надо причащаться, надо каждый день какой-то там канон читать, еще что-то. Ну, и разбираешься, и тоже видишь, да, может, как-то, когда этот монах, опытный монастырский духовник, видит какие-то страсти, играющие в душе, молодого новоначального монаха, он тоже ему прописывает какие-то шаги по духовному исправлению, совершенствованию, но которые абсолютно неприменимы к человеку, который вернулся в свой офис, к своему там станку на заводе, да, к своим каким-то рабочим обязанностям, прежде всего, конечно, к своей любимой семье, и что...
Да, даже все... к детям в детский сад в качестве воспитателя.
Вот, вот. А не, невозможно это. И если сам Иоанн Лесвичник считал, что нельзя мирянам навязывать вот эти монашеские установления, то как можно считать, ой, батюшка, а точно, вот вы говорите, ну, вы, батюшка, мне там и монах в монастыре тоже сказал, что нет, вот женатые батюшки, они могут и ошибаться, они не то, а вот как-то слово ваше против слова монашеского, а у батюшки у него борода в два раза длиннее, она у него седая, а у вас покороче, и она еще не седая, и вообще вот как-то он там аскет в монастыре. Ну, тут же на самом деле нет какой-то спора между там семейными или несемейными батюшками. У меня духовник, он тоже монах. Ну, вот так сложилось, что с 11 лет и до своих 34 у меня духовник один и тот же иеромонах, поэтому я тут никак не подвергаю сомнению тому, что можно окормляться у монашествующих священников, прежде всего, потому что сам этим занимаюсь. Сам тоже прихожу, исповедуюсь и какого-то духовного совета прошу у монаха. Но, тем не менее, здесь любой монашествующий священник, который работает с мирянами, он ориентируется на слова вот эти Иоанна Лесвичника тоже, да, что не нужно этим загружать. Тем не менее, в Лествице, вот мы чуть-чуть так отстранились, теперь постараемся, но все-таки это такой замечательный памятник аскетической литературы, тоже взять некоторые принципы, почему полезно все-таки Лествицу прочитал. Нам очень полезно в духовной жизни попытка поступательного развития. Если ты не идешь вперед, ты откатываешься назад. Если ты не делаешь каких-то усилий, чтобы развиваться, ты всегда будешь деградировать. Поэтому точно так же Лествица очень полезно ее читать не чтобы вот такие аскетические подвиги повторять или наоборот смотреть, ой, ну это невозможно, значит, я вообще ничего не буду делать. А полезно, потому что ты прочел, это для тебя как некоторый пример вот мотивации, а что я в своей, в обычной мирянской жизни, что я это могу делать, да? Как-то вот я мыслю рассеясь на молитве, я здесь постараюсь, наоборот, сосредоточиться. Я как-то, как у меня сил побольше, ну, стараюсь пойти кому-то помочь, а вот что-то из года в год, наоборот, все хуже становится, все больше там на диване люблю полежать, хотя на самом деле сил, может, и правда с возрастом стало меньше, но все равно они есть, чтобы помочь ближнему. То есть найти в себе какой-то вот действительно недостаток, который, например, с возрастом, характер портится с возрастом, больше начинает сказываться отрицательно на наших близких, и как-то стараться его завинчивать. Свой, не монашеский какой-то недостаток, а обычный мирянский, с которым монах в келье находящийся даже и не сталкивается, и не слышал там о нем. А вот ты, находясь в окружении там детей, которые уже там и, может, из детского возраста переходят уже в более сложный подростковый возраст, да, вот тебе приходится сталкиваться с новыми вызовами, тебе нужны дополнительные духовные усилия. Точно так же, как вот Лествица, она идет от преодоления страстей к, и, наконец, доходит до того, как до возрастания в добродетели. Точно так же и мирянину полезно, читая Лествицу, об этом задуматься, что, да, я начинаю для того, чтобы подсеять какие-то свои грехи, вот я прихожу в церковь вообще там как-то из нецерковной жизни, не воцерковленной, и мне надо прежде всего оставить, ну, за пороком церкви те грехи, которые уж апостол Иоанн Богослов говорит, грехи к смерти, смертные грехи, вот с ними, ну, никак в церкви нельзя, потом я живу дальше, уже какие-то тоже смог оставить греховные привычки. Вот, ну да, остались уж какие-то мелкие повседневные грехи, постоянно с ними борешься, но нельзя оставаться на этой ступени. Вот уже начинается верх лестницы, когда я иду дальше ко Христу, когда я уже не отвлекаюсь на грех, а сосредотачиваюсь на то, чтобы возрастать в добродетели, а на грех смотрю только постольку, поскольку это мне мешает мои добродетели возрастать. Поэтому, безусловно, если ты научился все-таки, когда ты читаешь Евангелие, Господь говорит, вот если тебя рука соблазняет отрезать ее, и ты больше не хватаешься за топор, и не начинаешь себе там лучевую кость дробить топором, а все-таки знаешь, что можно в переносном значении воспринимать слова самого Спасителя евангельски, то тогда тебе не будет страшно и почитать Иоанна Лесвичника, и тоже в каком-то переносном значении посмотреть, как мне, мирянину, вот этот пример монашеский можно в своей жизни не буквально, а по некоторой аналогии применить.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахик Латвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».